Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Сколько страховок у приднестровских водителей? На левом берегу Днестра вступили в силу новые правила автомобильного страхования. Жесткий бюджет Приднестровского региона в ожидании еще более серьезной оптимизации. Европейский суд по правам человека вынес два новых решения, согласно которым Россия несет ответственность за нарушение прав человека в Приднестровье. И отголоски визита президента Игоря Дадона в Москву. Единственный иностранный лидер рядом с Владимиром Путиным на параде Победы в Москве. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вопреки предостережениям Кишинева, военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье приняли участие в военном параде, который прошел 9 мая в Тирасполе. Российские солдаты и офицеры маршировали вместе с парадными расчетами силовых структур региона и службы безопасности. ОГРВ второй год подряд участвует в военном параде в Тирасполе. Лидер региона Вадим Красносельский еще раз заявил по этому случаю, что Россия – гарант мира и стабильности в регионе. Накануне официальный Кишинев выразил озабоченность в связи с намерением оперативной группы российских войск участвовать в мероприятиях, запланированных в Тирасполе по случаю 9 мая. Российской стороне было предложено воздержаться от таких действий. Кишинев выражал недоумение и по поводу недавнего решения Тирасполя официально использовать в Приднестровском регионе флаг Российской Федерации. За последний год российские и приднестровские военные неоднократно проводили совместные учения, и это также вызывало недовольство официального Кишинева. Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Муришан, пресс-секретарь Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте, заявил «Свободной Европе», что предоставление обещанной Молдове финансовой помощи в размере 100 миллионов евро зависит от Кишинева. Заявление прозвучало на второй день после того, как Европарламент предупредил о возможном переносе сроков предоставления финансовой помощи Молдове. По словам евродепутата, главная причина состоит в том, что 5 мая молдавский парламент, демократы и социалисты, поспешно, негласно и необоснованно приняли в первом чтении законопроект о переходе к смешанной системе выборов. Попытка пересмотра электорального законодательства вызвала протест оппозиции и гражданских активистов, которые утверждают, что новая формула выгодна нынешней власти. Председатель парламента Андриан Канду пообещал, что ко второму чтению проект не будет представлен без заключения Венецианской комиссии консультативной структуры Совета Европы. Оценку комиссии ждут в июне. По возвращению из Москвы президента Игоря Дадона встретили в Кишиневском аэропорту представители молодежного движения Либеральной партии Молдовы. Участники акции держали плакаты с надписями «Дадон – слуга Путина» и скандировали «Дадон – твой дом Москва», «Дадон – твое место за решеткой», «Дадон – предатель». Двухдневный визит Игоря Дадона в Москву, третий после его вступления на пост президента, он был единственным иностранным лидером, который присутствовал на параде в честь Дня Победы в Москве на Красной площади 9 мая. Игорь Дадон заявил в российской столице, что европейские ценности, которые, цитирую, «пытаются навязать молдаванам разными путями, стране не нужны», передает Интерфакс. В подробности Дадон не стал вдаваться, но связал эту идею с православием, которое назвал в числе четырех принципиальных моментов, где никакого обсуждения быть не может, наряду с государственностью, нейтралитетом и стратегическим партнерством с нашими друзьями из России. Конец цитаты. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз экономического роста по Молдове до 3% по сравнению с 2,5% прогнозируемых в ноябре. В 2018 году в Молдове прогнозируется еще более существенный рост ВВП в 3,5%. Недавно Всемирный банк опубликовал еще более оптимистичный прогноз роста ВВП – 4% вместо 2,8%. Столько составлял прогноз банка в октябре прошлого года.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше актуальной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. 10 марта в Приднестровье вступил в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это значит, что каждый владелец автомобиля с приднестровскими регистрационными номерами обязан приобрести полис ОСАГО. Обязательное страхование не распространяется на мопеды, сельскохозяйственную технику, а также на автомобили дипломатических миссий. Закон вступил в силу, но компании, предоставляющие эти услуги, не получили пока лицензии и формуляры полисов. Тем не менее, с 1 июля местная полиция начнет штрафовать автовладельцев без страховки. Базовая стоимость годового полиса около 300 приднестровских рублей или немногим более 26 долларов. Но окончательная цена будет зависеть от возраста водителя и его стажа вождения, объема двигателя автомобиля и в итоге практически достигнет стоимости страховок, действующих в правобережной Молдове. Механизм обязательного автострахования действует на левом берегу Днестра, функционирует уже 2 года, но введен он был не на основании закона, а указом бывшего главы региона Евгения Шевчука. Тирасполь и Кишинев подписали в 2015 году соглашение о взаимном признании страховых полисов автотранспортных средств. Отсутствие страховки у приднестровских водителей осложняло возмещение им ущерба в случае ДТП. Соглашение было подписано, но молдавские страховщики долгое время воспринимали его в штыки. Они утверждали, что механизм возмещения ущерба не отлажен. Кроме того, потолок возмещения, установленный в молдавском законодательстве, 10-кратно превышал параметры приднестровского страхования. Руководители страховых компаний заявляли на тот момент, что они оказались в неловком положении, так как косвенно признавали приднестровские документы. Но, тем не менее, им пришлось подписать соглашение, чтобы их клиентам, молдавским водителям, не пришлось покупать и приднестровский полис при необходимости совершать поездку на левый берег Днестра. Мы попытались выяснить, как расценивают приднестровские водители новый закон об обязательном автостраховании и намерены ли они приобретать и тираспольскую страховку.
Надо. Ну, потому что бывает случай, что человек ударит, машина, денег нету. Ну, и страховая выплатит. У меня 2 страховки, будет 3-я уже. Ну, как бы лучше было бы, конечно, чтобы было поменьше.
Я считаю, что подождать надо до июля месяца. Так в июле месяце начнут штрафовать. А сейчас еще июнь есть, и может что-то изменится. Я лично на это рассчитываю, пока не буду страховать.
Если я с этой страховкой не могу выехать ни на Украину, ни в Молдову, она мне не нужна. Но это надо согласовывать с соседними государствами, чтобы я мог спокойно поехать. А так мне поехать в Молдову надо, их не взять, поехать на Украину выехать. Еще и тут.
Когда у нас государство начнет отвечать по своим обязательствам. Мы-то отвечаем уже лет, наверное, 500, пока существует государство. Мы отвечаем, а вот государство еще не научилось. Поэтому страховку мы купим, потому что нам руки вывернут. Но если, не дай бог, что, если бы государство ответило точно так же в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, нет вопросов, ради бога, пусть работает. Эту страховочку я заезжал купить в страховой дом, по-моему. Да, мне не продали, потому что у них еще нет бланков и не пришла лицензия.
Но с приднестровским я старался не делать, потому что там что-то указ был, приказа и не было, были спорные вопросы, при том страховка действует только на территории Приднестровья, а речь шла о том, что сделать все совместно с Молдовой, потому что люди туда-сюда ездят. Если украинское сделала, то получается, вчера приезжаешь, еще надо 3 страховки делать, это неразумно. А какой-то общий никак руководители не могут договориться, чтобы решить вопрос для всех.
Вы знаете, применить никому пользы не дает. Будет это на месяц позже, будет это на месяц раньше. Если это продумана система, и она будет работать в государстве, надо просто ее вводить вовремя и людям рассказывать о ней. Я, например, застрахован был и тогда на ОСАГО, и сейчас. Ну и все, как законопослушные граждане, мы должны все это выполнять. Это же деньги, мы сами себя защищать будем.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
В эфире радио «Свободная Европа».
В Приднестровье готовится административная реформа, которая подразумевает сокращение численности бюджетников. Предложение содержится в концепции бюджетно-налоговой политики, над которой продолжает работать администрация региона. По ее данным, на содержание админаппарата расходуется около 60% валового дохода региона. Доля занятого населения в Приднестровье – 28%. При этом каждый второй работающий бюджетник, а каждый пятый бюджетник – госслужащий. Административную реформу возьмут под контроль российские эксперты. Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов заявил, что параллельно будут приняты меры по нормализации бизнес-климата с тем, чтобы попавшие под сокращение работники бюджетной сферы были обеспечены рабочими местами в реальном секторе экономики. «Не надо строить иллюзий, надо строить эффективную систему управления», — сказал Мартынов. О планах по оптимизации бюджетных расходов моя коллега Лина Грыл беседует с экономическим аналитиком из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
Середина мая практически на дворе, в Приднестровье еще нет бюджета. Как идут обсуждения по приготовлению к принятию бюджета?
Предвыборная кампания прошлого года, ее сроки и окончание, естественно, внесло коррективы в обсуждение основополагающих экономических документов, финансовых документов на этот год. В частности, республиканского бюджета, концепции налоговой бюджетной политики, а также основных направлений государственной кредитно-денежной политики. Естественно, что Верховный Совет, предполагая изменение политического расклада по результатам итогов выборов, не форсировал получение и обсуждение этих документов. В итоге выборы прошли, был сформирован кабинет министров, назначены руководители министерств и ведомств, была налажена довольно плодотворная, эффективная работа органов власти, особенно ветвей власти, чего раньше не наблюдалось в период противостояния законодательных и исполнительных органов власти и президента. Однако во всей этой истории есть и негативный момент. Это так называемый временной фактор, поскольку, как вы правильно заметили, что и на середину мая ни один из проектов этих документов не поступил на рассмотрение Верховного Совета. Фактически республика, регион живет по схеме бюджетных расходов, исходя из 1/12 по прошлому году. То есть каждый месяц те же средства, которые направлялись в расходную часть бюджета по прошлому году. В то же время необходимо отметить и совершенно иной подход к разработке такого основополагающего документа, как концепция налоговой и бюджетной политики. Для ее выработки была создана совместная группа, причем в нее были включены не только представители исполнительной органов власти, но и законодатели и представители аппарата Верховного Совета. И была избрана так называемая форма презентации ее разделов. В частности, уже прошла презентация такого раздела, как образование, социальное обеспечение и работа органов государственной власти, их функционирование и финансирование. Еще отличительной чертой является привлечение к этой работе российских экспертов-экономистов, аудиторов даже, договоренности о работе в Приднестровье, которая была достигнута после визита премьер-министра Александра Мартынова в Москву в феврале. Понятно, что республике придется решать много важных задач, и при этом не исключено принятие непопулярных решений. Пока они в стадии обсуждения, в частности, это касается определенной оптимизации работы такой самой бюджетоемкой отрасли, как просвещение, и повышение эффективности работы государственных органов. На всю эту работу накладывает негативный отпечаток, во-первых, отсутствие пока даже проекта основных направлений кредитно-денежной политики, которая была очень завязана на результатах тендера на поставку электроэнергии в Молдову, который известно, что молдавская ГРЭС проиграла, и от этого как бы зависел курс национальной валюты. Негативный отпечаток накладывает также неурегулированность валютной проблемы, отсутствие достаточных валютных резервов в республике и так далее. И, естественно, все это тормозит еще более важную, более глобальную задачу над версткой республиканского бюджета на текущий год. Некоторые эксперты уже подвергают сомнению, будет ли бюджет республики принят в этом году, на этот год, в этом году. Вот. Поэтому такая вот работа идет. И не исключено, еще раз повторюсь, принятие неких непопулярных мер по сокращению каких-то отраслей, сокращение, может быть, ставок, пересмотру штатных расписаний. В частности, сейчас проводится работа по утверждению штатных расписаний некоторых министерств и ведомств. Например, Министерство промышленности и аппарат правительства утвердило свое штатное расписание для дальнейшей работы.
На прошлой неделе была новость, вы упомянули об этом, о том, что, в принципе, обсуждается уменьшение количества людей, которые будут работать в бюджетной сфере. Как это было воспринято в Приднестровье? Потому что мы знаем, что там довольно много людей работают бюджетниками.
Я должен сказать, что многие эксперты и ранее, и зарубежные эксперты без обиняков говорили Приднестровью, что в Приднестровье высока доля государственных расходов. В частности, по официальным данным, они составляют 60% ВВП. Понятно, что это очень такая щепетильная тема, довольно опасная в социальном плане, поскольку действительно бюджетников едва ли не больше тех, кто работает в реальном секторе экономики, в сфере предпринимательства. И понятно, что сокращение бюджетной сферы может вызвать определенное недовольство или там социальный такой некий дискомфорт, дисбаланс. Я надеюсь, что органам власти хватит мудрости, чтобы провести ее с наиболее безболезненно, с наименьшими потерями. По всей видимости, эта оптимизация, так называемая, будет заключаться в сокращении вакантных ставок. Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость сократить, как мы называем, живых людей. Ну и нельзя не упомянуть тот факт, что большая часть работающих и в медицине, и в отрасли просвещения, фактически они составляют основу бюджетной сферы, являются люди предпенсионного и пенсионного возраста. И, соответственно, здесь уже может быть речь вестись даже не о неком сокращении, а о заполнении вообще ставок, нахождении тех, кто придет им на смену. Что касается органов государственной власти, то, насколько я знаю, их количество не превышало лимит, установленный как бы в других странах, это 5% от трудоспособного населения. И в этом плане, конечно, опасаться в принципе нечего. Единственное, чего требует и премьер-министр, это создание компактных органов государственной власти, но не с потерей их эффективности, их деятельности, то есть их отдачи от работ. Будет ли это сделано в виде того, что если, например, раньше работали 3 человека, то теперь эти функции будут выполнять 1, с этой задачей будет справляться, никто не знает, в каждом конкретном случае, естественно, будет прорабатываться по-своему. Тоже остается вопросом, будет ли доводиться некие лимиты на число работников в министерствах и ведомствах. Пока об этом не слышно.
Сейчас в Приднестровье очень много правительства работает с экономическими агентами. Одно из заявлений в контексте обсуждения бюджетно-финансовой концепции было о том, что желательно усилить частный сектор экономики для того, чтобы люди, которые захотят, смогли перейти с бюджетного в частный сектор, скажем так. Вы думаете, существуют реальные предпосылки для такого сильного усиления частного сектора?
Вообще, в принципе, это декларация пока это намерение, пока это желание, но я думаю, что это намерение может органично вписаться в тот пункт предвыборной программы победившего на выборах президента о создании новых 15 тысяч рабочих мест в течение 5-летнего периода. Конечно, трудно человека как бы переориентировать на занятие другой деятельностью, но мы помним опыт 90-х годов, когда закрывающиеся заводы, да, снижение объема производства на них родило у нас такой класс, как индивидуальные предприниматели, да, которые вынуждены были заниматься мелкооптовым, мелкорозничным бизнесом, и которые на розничной торговле сколотили себе, в принципе, состояние и выбились в держатели малых, средних и даже крупных предприятий. Такие примеры есть. Понятно, что там их вынудило это объективные обстоятельства. А здесь как бы установка. Есть принципиальная в этом разница. Другое дело, сумеет ли государство создать условия для того, чтобы те же сокращенные, если это произойдет в этом случае, сокращенные бюджетники могли заняться частным предпринимательством. Вот в этом и будет, наверное, заключаться основная задача государства. Поэтому как бы оценить, будет ли это так или не так, сейчас очень трудно, потому что все это пока в пунктах дорожных карт. Реальных каких-то действий, поэтому пока не происходит. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что как бы условия для делового климата создаются, в частности, по административным барьерам. Ну, то есть государство предпринимает то, что оно может сделать в части повышения делового климата, улучшения делового климата, что не требует от него финансовых затрат. Ну, и я не думаю, что в Приднестровье, которое отличается большими темпами трудовой эмиграции, мы получим массу, большое количество безработных. Я имею как бы основание полагать, что даже если они будут сокращены, они как бы трудовой эмиграции. Это, конечно, не лучший выход, но может быть и такое.
Мнение экономического аналитика из Тирасполя Сергея Мельниченко. Девятого мая Европейский суд по правам человека вынес два новых решения, подтверждающих нарушение прав человека на свободу и безопасность, право не подвергаться пыткам и право собственности. Юристы ассоциации «Промалекс», которые представляли интересы истцов, говорят, что это пятый и шестой случай, когда суд в Страсбурге возлагает на Россию ответственность за нарушение прав человека в Приднестровье. Подробности в материале Тамары Грыждяну рассказывает Юлия Михайлова.
В первом деле истцом выступает бизнесмен Виталий Еременко, арестованный сотрудниками приднестровской милиции в 2011 году. Два года спустя судебные органы на левом берегу Днестра обвинили бизнесмена в мошенничестве и приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Юристы «Промалекс» подчеркивают, что впервые Европейский суд констатировал нарушение права на собственность, а также тот факт, что бизнес истца был захвачен. В течение 5,5 лет заключения Виталий Еременко подвергался бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Ему было отказано в медицинской помощи, а также в праве на подачу обращения в суд. Адвокат «Промалекс» Александр Пастика сообщил, что в этом же деле Европейский суд по правам человека констатировал незаконное лишение свободы и подчеркнул, что Приднестровский суд не может рассматриваться как законная инстанция.
Суд подчеркнул, что так называемые судебные инстанции Приднестровья не руководствуются правовыми нормами, совместимыми с конституционными, а также с нормами и стандартами Совета Европы. Следовательно, любое задержание на основании ордера на арест, выданного местными прокурорами, судьями, заведомо незаконно.
Истцом по второму делу был Думитру Педурец, предприниматель из КЧР, у которого неправомерно конфисковали автомобиль и товар. Европейский суд констатировал нарушение права на собственность и возложил ответственность за допущенные нарушения на Российскую Федерацию, обязав ее возместить по этим двум делам ущерб на общую сумму 149 тысяч евро. Александр Пастика отмечает, что в случае Виталия Еременко Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело в отношении тех, кто пытал бизнесмена и лишил его свободы. И это, подчеркивает Пастика, оградило молдавские власти от приговора по этому делу. Юрист добавляет, что в Приднестровском регионе нет механизмов защиты жертв различных противоправных действий и что Европейский суд по правам человека – самый эффективный инструмент для констатации нарушений прав человека на левом берегу Днестра. Решение Евросуда может быть обжаловано в 3-месячный срок. Но юристы «Промалекс» уточняют, что Европейский суд ни разу не удовлетворил ходатайство России. С другой стороны, директор ассоциации Ион Маноли обращает внимание на тот факт, что прошло уже более 3 лет с момента вынесения решения по приднестровским школам с румынским языком обучения, а Россия компенсацию так и не выплатила до сих пор.
Эти решения будет крайне трудно выполнить, так как Россия ссылается на их политическую мотивацию. Мы еще раз подчеркиваем, что любое решение Международного суда является юридическим, и что политики в своих действиях и заявлениях должны опираться на правовые нормы, которые являются приоритетными даже тогда, когда речь идет о политических действиях.
В условиях, когда гражданское общество левобережья Днестра вынуждено молчать, а юристам ассоциации «Промалекс» запрещен доступ на территорию региона, говорит Ион Маноли, туда следует направить мониторинговую миссию, которая могла бы следить за соблюдением прав человека и выявлять все злоупотребления в этом плане.
Как уже прозвучало в новостях, молдавский президент Игорь Дадон совершил очередной визит в Россию и появился рядом со своим российским коллегой Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади. Игорь Дадон был единственным президентом иностранного государства, который после аннексии в 2014 году Крымского полуострова Россией принял приглашение Путина приехать на военный парад. Как оказался там Дадон и как может сказаться на его репутации очередной визит в Москву, мнение экспертов записала Валентина Басел. У микрофона Юлия Михайлова.
Во время военного парада в Москве Игорь Дадон сидел по правую руку кремлевского лидера Владимира Путина. После парада высшее руководство России и главы двух государств возложили венки к могиле неизвестного солдата у кремлевской стены, кадры, на которых запечатлены Путин и Дадон, широко растиражировали российские СМИ, иногда в сопровождении заявления российского лидера о равноправном партнерстве. Цитирую, «Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны, как противные самой сути жизни и природе человека», заявил Владимир Путин. Игорь Дадон говорил, что в ходе этого визита в Москву у него были запланированы встречи, в том числе с председателем Госдумы, руководством «Газпрома» и Сбербанка, главой Русской Православной Церкви патриархом Кириллом. И Дадон добавил, что улучшение отношений с Россией уже привело к улучшению на 40% поставок молдавских товаров на российский рынок. Президент Дадон решил принять традиционное приглашение присутствовать на военном параде в Москве после того, как 15 лет подряд молдавские президенты отказывались посещать российскую столицу 9 мая. По мнению бывшего руководителя пресс-службы президента-коммуниста Владимира Воронина, политического обозревателя Валерия Реницы, это случайность, то, что молдавский президент стал единственным главой иностранного государства, который присутствовал на церемонии в Москве рядом с Путиным и, соответственно, все видеокамеры были направлены на него. Как правило, на такие мероприятия приглашают всех глав государства СНГ, говорит Реницы, но в этом году они предпочли остаться дома.
Дадон президент молодой, и многие вещи делает с большим размахом, но порой неуравновешенно. Не думаю, что человек, стоящий во главе империи, специально хотел видеть рядом с собой представителя периферии бывшей империи, который не может похвастать особым политическим весом. Да и ни один из наших президентов не отличался большим политическим весом, чтобы Путин захотел видеть его рядом с собой постоянно. Молдавские президенты всегда ездили в Москву в надежде извлечь какие-то политические дивиденды, преследуя конкретные цели. Думаю, и на этот раз эта традиция была соблюдена.
Несмотря на то, что Владимир Воронин был более уравновешенным и сдержанным в отношениях с Москвой, чем Игорь Дадон, неосмотрительность сыграла и с ним злую шутку, отмечает Реницы. В конечном счете и Воронину указали на его место, говорит политический обозреватель, и поэтому он рекомендует политикам унять свои эмоции и не строить особых иллюзий насчет своей роли. Валерий Реница не исключает, что президент Игорь Дадон обсуждал в Москве нерешенные до конца проблемы молдавских мигрантов и двусторонней торговли. При этом обозреватель сомневается в том, что российская сторона также заинтересована в урегулировании этих моментов, особенно если учесть, что подобные темы могут использоваться как политическое оружие. Бывший посол Молдовы в Москве, аналитик Анатол Церано, сомневается в том, что в период праздников были решены какие-то конкретные проблемы. Единственная цель марша Дадона по Красной площади – это примерить на себя образ Путина на случай возможных новых выборов, считает Церано.
Он сознательно выбрал эту роль электорального агента. Электоральные соображения превалируют над всеми остальными. Я не думаю, что он прямо пронизан духом этого праздника. Он руководствуется несравненно более прозаическими вещами. Хочется доказать, что он самый близкий для Путина человек на всем пространстве СНГ. Это посыл русскоязычному электорату Молдовы. Это стремление примерить на себе тот имидж, который пользуется российский президент в Молдове.
Республика Молдова
Анатолий Церано считает ахиллесовой пятой Игоря Дадона российскую идеологию, которую бывший лидер социалистов продвигает в кресле президента Республики Молдова и которая не совпадает с политикой молдавского государства. Этот факт может обернуться сиюминутным преимуществом, но в долгосрочной перспективе Дадон останется в коллективной памяти как человек Путина или проводник чужих интересов в Молдове, подытоживает Анатолий Церано.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».